Всем привет! Это подкаст «Как учиться». С нами Эл Кудайбергенов,
Николай Колесников.
И в гостях у нас
психоаналитик Анна Кудеярова.
Здравствуйте, Анна.
Добро пожаловать на подкаст.
Расскажите, Анна, вот Эл успел про вас прочитать до подкаста, а я совсем не успел. Расскажите, пожалуйста, о себе немножко.
Кто я, что я? Ну, я вообще-то работаю директором Института психоанализа Центральной Азии. Мое хобби – психоанализ, образ жизни – психоанализ, кого что люблю – психоанализ.
Психолог – это такой некий фильтр, да, который сразу, беседуя с человеком, понимает, куда его отправить – на медикаментозное, да, лечение или с…
Ну, может быть, не психолог, может быть, психоаналитик все-таки.
Психоаналитик, да? То есть вы тоже отправляете своих?
Да, как одна моя анализантка говорит, ну вы прям экстрасенс, вы прям заранее знаете, что я тут подумала и скажу. Ну просто я ее уже знаю, мы с ней уже 3 года работаем. Конечно, я могу предугадать, о чем сейчас она думает или о чем она будет рассказывать.
Отлично.
Вот сегодня я тоже могу предугадать, что вы будете меня расспрашивать про буллинг, про травлю.
Отлично.
Тут в воду не гляди.
Очень круто. Нарушить самое главное правило нашего бойцовского
клуба.
Да,
я уже давно поставила беззвучно, да? Потому что у нас это обычно правило почти №1 всегда телефон на беззвучном.
У вас тоже, да?
Да, потому что мы же пришли разговаривать по душам, а если телефон, зачем тогда он? Что такого между нами? Почему вы сегодня не хотите о себе говорить? Зачем нужен телефон? Да, что-то. Внутренний контакт, допустим.
А вот... Пока Элла нет, да, можем же, да, поговорить на отвлеченные темы, да?
Да,
вот люди раньше общались друг с другом напрямую, да, без телефонов. Ну, когда телефонов вообще не было, потом вы застали наверняка, когда люди
домашние телефоны.
По домашним телефонам, да, очень много. И сейчас люди постоянно без отрыва от производства, да, сидят постоянно в смартфоне.
Вы знаете, я уже перестала возмущаться, когда таксисты, водители, хоть знакомые, хоть незнакомые люди за рулем и постоянно пользуются сотовыми телефонами, потому что я предполагаю, что уже идет какая-то сверхскоростная гибкость в мыслительной деятельности, потому что лет 10-12, а может быть даже 6-7 назад я все-таки побаивалась, я просила таксистов не пользоваться, пока я еду. А сейчас, я думаю, наверное, уже с роддома наши люди выходят уже сотовыми телефонами и идет какая-то адаптация.
А вот из вашей богатой практики можете сказать, насколько влияет вот смотрение в экран смартфона?
Вы знаете, все в мире яд и все лекарство, важна лишь мера. С одной стороны, это хорошо. Я, например, всегда защищаю детей, когда родители или учителя жалуются, что они не читают книг. Я говорю, знаете, бумажным носителям не надо. У них телефон есть, и там все это есть, вся библиотека. Больше, чем, не знаю, все наши библиотеки города, наверное. А с другой стороны, это, конечно, плохо, потому что, ну, это же не секрет, что мы живем в одном доме и можем друг другу писать по WhatsApp, хотя нас разъединяет только одна стенка, да, кто-то сидит в зале, кто-то сидит на кухне, там, эй, давай принеси. Это и есть нехорошо, потому что человек — это все-таки стадное, это социальное существо, и нам бы такое живое общение нужно бы. А у нас получается, ну, может быть, в какой-то степени это как секс с презервативом. Потому что есть живой, естественный контакт двух тел, да, а есть через какой-то инструмент, через опосредованный, какой-то, может быть, так. Но это тогда о том, может быть, что чуть-чуть беднее душа у первого, а чуть-чуть беднее душа у второго. То есть не хватает каких-то 49 оттенков души, чтобы общаться напрямую.
49, отлично. А как минимизировать? Есть какой-то вот рецепт, вот, может, вы советуете? У вас были люди, которые вот с телефонной зависимостью?
Конечно, бывает, бывает. Но редко, чтобы этот человек сам пришел. Это обычно бабушки переживают, там мамы, папы переживают. И тогда мы снова говорим о количестве и качестве. То есть, понимаете, если это студент, и он сидит ночами, днями за компьютером или за телефоном, это вроде понятно, потому что плохо студент, что не пользуется этим инструментом. Ну, а если это 5-летний ребенок или, там, не знаю, 5-классник, и его тоже не оторвать тогда... О чем болит его душа? Где тогда его родители? Ну, как можно с 5-летним ребенком не заниматься? Где тогда любовь? Вообще вы его зачем родили? Где футбол? Где куколки? Где какие-то домики? Игра какая-то? Ну и школьник тоже. Нет хорошей жизни, вообще-то школьники уходят в виртуальный мир. Это значит, плохие дела в этой семье с коммуникацией. Мама, папа чем-то заняты, обижены друг на друга. На ребенка времени нет, сил нет. И поэтому ребенок что находит? Вот поэтому помните несколько лет назад все Никит. Вот самые несчастные дети и пошли на этот сайт.
Понятно. То есть нет ничего хорошего, ничего плохого, нужно просто пользоваться, да? Там,
да.
Ко всем этим синим китам подходить тоже.
Вы знаете, так. Может быть, да, конечно, очень плохо, сколько детишек там спрыгнуло или убило себя. Но, может быть, вот эти вот сайты, всякие синие, голубые киты, они хотя бы поставили очень острый этот вопрос, да, подростковый суицид. Родители вы где, родители вы где? Берите в охапку детей, вообще-то закрывайте все планшеты, все ноутбуки, все телефоны и просто поиграйте, не знаю, там, волейбольную сетку лучше купите и попрыгайте. А у нас в Алматы вообще же бесплатное удовольствие, горы, да?
Угу.
Побежали в горы.
Угу, понятно. Много же суицидов было детских, ну вот я насколько читал, из-за несданного ЕНТ. Ну то есть как бы родители давят, да, на детей?
Было такое, что где-то примерно в 2012 году мы, это команда психоаналитиков из нашей психоаналитической ассоциации, примерно 25 мая мы провели пресс-конференцию, журналистов вас пригласили и подняли эту тему ЕНТ и суицид. Почему? Потому что в нашей практике очень много стало этого. Родители приходят, приводят подростков. Школьные психологи, они же к нам на супервизию, на тренинги приходят по их рассказам. И вы знаете, тот год прямо на нас шумели из Астаны, звонили. Кто вам дал разрешение, почему вы говорите, а это наша гражданская позиция. Да, мы конфиденциальность сохраняем, мы вам не говорим, какая школа и какой ученик, какой класс. Но это уже есть, это уже много, уже терпеть нельзя. Ну и нам повезло, где-то через полгода один из депутатов нас поддержал, и потом в целом по государству была принята эта реформа, да, профилактика суицида. И я думаю, это сыграло все-таки в положительную сторону, потому что на сегодня я знаю, что уже в каждом 11 классе, начиная с 1 сентября, уже психолог работает, уже ребят готовят к ЕНТ. Хотя бы психологически они должны быть готовы. Другое дело, там, насколько он знает математику или языки, но психологически он должен быть готов выдержать это испытание.
Угу, понятно. То есть и психологов школьных, я так понимаю, тоже, да, вы готовите?
У нас нет особой какой-то программы, но если они к нам обращаются за помощью, конечно, мы им помогаем. Мы же общественная организация.
Угу.
Конечно, моя голубая мечта, например, если бы я была президентом страны, я бы вообще каждую семью обеспечила бы психологическими консультациями и тренингами. И тогда, знаете, 5 девочек не сгорело бы, потому что ответственность родительская растет. Тогда бы суицидов резко поменьше стало бы, потому что мы учим взаимопонимание между отцами и детьми. Тогда, наверное, каких-то других агрессивных выпадов между старыми и юными было бы поменьше. И каждый бы старался все-таки обеспечить хотя бы себе довольство собой и окружающими, понимаете? Тогда каждая семья, считайте, была бы счастлива, если каждый об этом думал бы, и каждый бы знал, как это делается.
Угу. То есть, а сейчас психология в школе как преподается? В каких там классах?
Вы знаете, мы где-то в 2000-м, 2001-м мы собирались, шумели, проводили съезды, писали письма и требовали, чтобы в каждой школе появились психологи. Это было сделано, да. Компания, в общем-то, результативная. В каждой школе появился психолог, но на 500 детей один психолог. Может быть, только в последние годы что-то изменилось, но, насколько я знаю, пока приказ такой. Но этого мало. Мало обеспечить количество. Нам теперь же еще и качество нужно. Ну и вообще 500 человек на одного, хоть золотой он психолог, он не сможет их обеспечить. Может быть, другое дело, что классных руководителей. Все равно в любой школе, в любом классе есть классный руководитель. Вот, может быть, их нужно бы обучить, подготовить психологически. На 35-40 ребятишек одного классного руководителя со знанием психологии, наверное, было бы достаточно.
Угу. То есть, кроме предметов, еще психология. Ну,
это... Да, но если бы я была министром образования, я бы сказала, первое высшее образование, давайте всем дадим психологию. Угу. Как раз за эти 4 года юные люди пройдут всевозможные тренинги, всевозможные консультации. И тогда у них уже будет осознанный выбор. А сейчас не знаю, если вообще-то статистический комитет у нас как-то этим вопросом занимается, ведь сколько людей работают не по своему диплому. А это о том, что первый выбор, первую профессию, не знаю, кто-то случайно, а кто-то под давлением, под насилием пошел. А очень хорошо, когда человек любит вообще-то свое дело. Ну, идет туда, где душа его требует быть.
Ну да, тогда человек работает хотя бы, да, если вот, а не просто просиживает штаны. Отлично, хорошо.
Почему надо учить первый год всех психологии?
Первые четыре
Потому года. Что вот вы уже заранее, с каких-то лет, знаете размер своей обуви, правильно? И вы заранее знаете примерно, какой фасон вам идет. И когда вы заходите в обувной магазин, вы идете к той полке, где ваш размер, 43 или 44. Вы никак не пойдете туда, где 36. А почему личность? Это насколько важнее вопрос. А почему человек не знает свою личность? Как он устроен? Какие у него предпочтения? Какая у него ориентация профессиональная? К чему у него лежит душа? Если бы он заранее это все знал, он бы точно, вот как вы выбираете обувь по своей ножке, так и он бы выбрал себе профессию, свой диплом по своей душе. Это очень нет. Очень часто... Ну, вы знаете, что ко мне в кабинет приходят же несчастливые люди. И одно из главных несчастья начинается как раз после школы при выборе профессии. Она хочет танцевать, ей говорят, «Терепкатан, что ли? В казахской семье это не пойдет. Все актрисы, все певцы, музыканты, они легкомысленные. Нам нужно что-то серьезное. Давай, выбирай. Иди на педагогику, там дядя твой работает, грант обеспечим». Или парень. Он говорит, я хочу балет танцевать. Я говорю, ты что, вообще с ума сошел, что ли? Это для нашей семьи позор. Не-не-не, такое не пойдет. Это не надо. Ты что, гей, что ли, такой? Не-не-не, ты пойдешь финансисты. Мы за тебя заплатим, и ты выучишься. И вот они потом приходят ко мне. Вот эта девушка, о которой сейчас говорю, она закончила, кстати, куда ее послали, но ни дня не работала, потому что у нее нет сил. Она 10 лет лежала в депрессии, из дома не выходила. Вот сейчас, наконец-то, ей вроде как дали разрешение, занимайся хоть чем, ты должна быть живой и здоровой. Ну так 10 лет жизни куда? Коту под хвост.
Придя сюда, просто один год... Учить в университете или где?
Нет, первое образование, Анна вообще говорит, первое образование.
До университета. Учителя, до университета.
То есть человек, который хочет работать учителем, он должен отучиться сначала на психолога, потом...
А потом предмет выбирать.
Да, а потом идти и учиться на учителя. То есть сначала...
Ну, это вы сузили. Я вообще-то имела в виду хоть инженер, хоть зоотехник.
А, вот так.
Сначала
да.
Надо бы себя узнать, да, как он устроен. И тогда он заранее за эти 4 года... Это не Слушайте, просто лекции же, это же будут тренинги. Он будет знать тогда, на ком ему жениться надо, какую профессию выбрать надо, какой из него отец. А может быть, хреновый отец, тогда лучше ему не заводить детей.
Ну, это каждый самому решать, да? Вопрос такой.
Как он заранее будет знать же.
Вопрос такой. Это не будет выглядеть как стандартизация людей? Типа, нет. Смотрите, вот такой, вот кто вот такой хороший, нам вот такие только нужны, а вот этот неподходящий, вот его надо исправить, типа.
Так вот в психологии-то как раз нету слова «хороший» или «плохой».
Угу.
Это педагог говорит, ты должен учиться, мама говорит, надо учиться. А психологи, психоаналитики спрашивают, хорошо. Ты хочешь ли учиться? Понимаете,
просто
всегда вопрос.
Меня здесь беспокоит вопрос об обязательствах, понимаете? То есть мы не можем говорить о том, чтобы обязательно, чтобы все проходили вот это. Мне кажется, это должно быть по выбору как-то.
Знаете, вот если бы у нас была какая-то страховая система, как на Западе, например, в Германии, может быть, только последние годы отменили, но, насколько я знала, несколько лет назад это все было. 300 часов психотерапии каждому желающему государство оплачивает. И он может 300 дней подряд пройти, а может он на 3 года распределить. То есть такая возможность должна быть у каждого.
И надо знать, да, что это не стыдно, что ходить к психоаналитику, к психиатру, это не стыдно, а нормально.
Да, у нас, увы, у нас еще отголоски советской карательной психиатрии, потому что корень тоже психия, а психия вообще-то это душа, да, и нету живого человека без души. Если он живой, значит душа есть. Но только люди путают. Поэтому даже сейчас очень много людей, которые избегают центры и кабинеты психологов, психоаналитиков, потому что думают, что туда ходят только дурные люди или только больные люди. Но в целом вообще-то все в мире относительно, да, поэтому здоровье — это тоже относительная вещь, в том числе и психическое здоровье. Поэтому условно можно сказать, что все мы с вами здоровые невротики, то есть каждому из нас всегда нужен психолог.
А пока ты выходил, мы тут разговаривали про семью и роль семьи, да, в становлении ребенка, о том, что родителям очень важно смотреть, да, на своего ребенка, общаться с ним, разговаривать с ним и видеть, что он делает.
И поэтому, когда вы мне задали тему, что ну, давайте об этом поговорить, я думаю, как раз-то с родителей надо бы и начинать. Потому что если ваш ребенок жертва или наоборот агрессор, то знаете ли вы, родители, об этом? Что такого дома у вас происходит? Почему ваш ребенок страдает? Иногда в буквальном смысле в синяках, царапинах приходит, физических. А иногда эти синяки, они душевные, их не видно. Но все равно это, вы же мама, вы же папа, вы должны увидеть, какое выражение лица и выражение глаз у вашей дочери или вашего сына сейчас, что изменилось. Ну, увы, не бывает так, что вот вчера только он пришел в синяках, и сегодня мама раз в охапку и прибежала. Это достаточно какое-то количество времени, и чаще всего они спохватываются и приводят к нам подростка, когда уже была попытка суицида. Потому что это очень унизительно. Такие подростки, особенно жертвы, они чувствуют себя одинокими. Их никто не понимает, их никто не любит. Он не может пожаловаться маме и папе, потому что однажды он попытался пожаловаться. Папа сказал: «Ты мужик или не мужик? Ну-ка быстро, перестань хандрить и перестань мне жаловаться». А как он, если там такие ребята иногда, вы знаете, не физически сильные, а иногда просто эмоционально сильные. И у него даже, может быть, он бугай смотрится, но в душе он бабочка, и поэтому он не может найти нужное слово, отстоять себя. А иногда, может быть, это связано как раз с тем, что он безотцовщина, то есть он не знает, кто его папа, и это его самое слабое место, его на этом поймали. И поэтому он не может, не знаю, там, ответить там же. Ну, а это как раз подростки, они же как маленькие зверёныши, они это считывают, где слабо, где уязвимо, и туда и сыпет соль. Но я бы хотела здесь защитить и даже агрессора. Не от хорошей жизни мальчик или девочка становятся агрессорами, начинают преследовать другого своего одноклассника или кого-то там рядышком. Потому что ему тоже дома очень плохо живется, ему тоже не сладко живется. И агрессия, такое хулиганское поведение, это, знаете, это такая маниакальная защита. Он наоборот, как бы всем показывает, что он такой сильный, на самом деле это тоже слабый, несчастный ребенок. Ну а дальше, начиная с директора школы, всех учителей, значит, не хватает каких-то специфических знаний. Где-то не хватает душевной теплоты, чтобы найти подход к этим ребятишкам. Работа педагога, конечно, тяжелая. Все с них требовать невозможно. Это все-таки мы должны требовать родителей. Вы родили этого ребенка, вы привели его на свет, и поэтому воспитание, в принципе, за вами полностью. Вы ребенка приводите в 7 лет в школу, уже он личность. А педагоги, с них, наверное, взятки гладкие, педагоги все-таки должны быть именно предметниками. Они должны давать образование, знания. Но знания — это не есть воспитание. Можно быть очень умным, гениальным злодеем. Ну и наоборот.
А как же вот это тоже старое советское? Ну, советское, я не побоюсь этого слова, потому что сейчас оно отходит уже на второй план. А советский именно такой стереотип, что... Мы вот дома делаем все, что можем, а вы в школе давайте, занимайтесь ребенком, вы должны его воспитывать, а не мы.
Знаете, на заре советской власти вообще-то предполагалось, что Россия или советская Россия станет родиной психоанализа. И потом первое общество психоанализа, первый институт психоанализа, первый детский сад по психоаналитическим принципам был именно в Москве, в России. Но этот институт и этот садик, вы этот фильм можете посмотреть, Сабина Шпильрин, где как раз это показывается, просуществовал где-то 1,5-2, не более 3 лет. Потом, ну, сначала идея была какая? Троцкий эту идею начал, да, что мы воспитаем нового человека, строителя коммунизма. Через 1,5-2 года уже было ясно, что да, действительно, новую личность можно построить. Но это не будет послушная личность, это будет очень независимая личность. И поэтому разогнали воспитанников, арестовали там руководителя, книги Фрейда сожгли, и на этом история психоанализа в Советском Союзе закончилась. А дальше уже перешли к другому, что вот то, что вы говорите, послушание, дисциплинированность. Вот именно строитель коммунизма должен быть послушным. Это вот, как вы сказали, тут инкубаторский человек должен быть, все друг на друга похожи. И так, мы такие винтики должны быть большого советского маховика, и нету собственного мнения. А сейчас как раз это мнение снова зарождается.
Давайте немножко вернемся к буллингу.
Ну, давайте для человека, который не знаком с английским словом, переведем. Это самое простое русское слово «травля». Или, скажем, «преследование». Да? Вашего ребенка, девочку или мальчика в школе преследуют. Преследовать можно по разным причинам. Он приехал из какого-то там города, не знаю, в столицу, значит, он провинциал. Там он, возможно, казах в казахской школе, но он уралман, уже все. Ну, много за что. Не знаю, все казахи темные, а он вдруг рыжие. Только за это его. Причин очень много. Ну, в основе, я думаю, лежит как раз вот такая эмоциональная слабинка. Они находят вот маленькие зверёныши, интуитивно чувствуют, где у вас слабо, где там пахнет кровью. И именно эту царапину они начинают царапать. Потому что за счет унижения слабого они возвышаются. Знаете, вот игра самооценки. И поэтому... Может быть, знаете, это связано немножко еще, вот кто не знает этого слова «буллинг», может быть, такое тоже старое известное слово, как «дедовщина», вот в армии «дедовщина». Ведь это то же самое. Тоже травли, тоже преследование, и находят самого слабого. И не обязательно это физически слабый. Хотя в мужской среде, да, это и физическая слабость бывает. Может быть, я здесь вот про девочку расскажу. Ее ко мне привели мама с папой только потому, что всегда родителей успеваемость интересует. Они сказали, что она стала плохо учиться, а мы планируем, что она должна учиться за границей. И когда мы стали с ней разбираться наедине, у нас конфиденциальность, поэтому я даже родителям не могу рассказать, что там было. Там вот очень большая такая картина вырисовывается. Дело совсем, конечно, не в ее уме, действительно умная девчонка. И дело в том, что она, как она себя называла, она бригадир в школе. Ну, на сегодня это, наверное, вот как раз агрессор по буллингу она была бы. И она могла любую девочку поставить на колени. Она могла у любой девочки, потому что у нее были своя бригада же, как раз раз она бригадир своей приближенной, они могли втроем, четвером любую девчонку поставить. Так, такие условия, что та девчонка каждый день давала им деньги. И если попытается та девочка, жертва, сказать кому-то, значит, еще хуже будет. И изображает это так, она случайно там упала, случайно тут упала. Ну и моя задача была в том, чтобы что-то человеческое в этой девочке найти. И что-то человеческое мы все-таки нашли, когда к ее первой школьной любови. В общем, ее первая школьная любовь, ну тот парень, получается, вроде сначала у него была вся романтика, все хорошо, а потом он ее просто изнасиловал. Но сказать об этом кому-то она не могла, и у нее идет ужесточение. И вот эту злость... не знаю, там месть, возмущение против этого парня, что как же так, я тебя так любила, так любила. Вот она это все теперь переводит на других, которые ее послабее. Ну, история тоже закончилась. Мы с ней какое-то время проработали за это время, она как раз школу свою закончила. Действительно, родители ее отправили за границу. И просто там по социальным сетям иногда это мелькает. Она закончила, она вернулась. Сейчас она замужем, и она уже мама. Я надеюсь, что она будет со своим ребенком завтра находить общий язык. Что-то прямо аж плохо мне, как я вспомнила. Там такие ужасные истории она мне рассказывала.
Да, конечно, это жесть, потому что я сижу, у меня тоже прямо аж глаза на мокром месте. Не, ну правда, тяжелая очень история.
Окей.
Окей, ладно.
Если вы родитель, сегодня вы заметили, что чем-то страдает душа вашего ребенка, то я предлагаю сегодня же вечером, тем более сейчас лето, каникулы, просто взять в охапку хоть одного, хоть двух, желательно по одному все-таки, два вечера потратить как минимум. Посидите где-то на берегу, поплавайте в бассейне, поешьте мороженое. А потом вы первые должны раскрывать свою душу, вы должны сказать, знаешь, я как твой папа или я как твоя мама, вот я заметила в последнее время вот так-то, так-то. И я переживаю. Я не знаю, в чем дело, но я переживаю, и, наверное, я плохая мама. Если я вот уже 2-3 недели, 2-3 месяца, то есть какое-то время я за этим наблюдаю, и ты мне не можешь рассказать, в чем дело. То есть это техника самообвинения, когда папа с мамой обвиняют себя, что они не смогли найти ключик к душе ребенка. Ребенок, безусловно, любит маму, папу, и чтобы помочь, он тогда расскажет. Ну, если дело затянулось, то, скорее всего, в первый же вечер подросток не расскажет. Потому что он уже нахохлившийся птенчик, он уже не доверяет вам. Поэтому время от времени просто вы такие посылы даете, что я надеюсь, все-таки ты мне расскажешь, и я надеюсь, я тебе смогу помочь. Далее вам нужно будет рассказать тогда что-то из своей школьной жизни, что-то из своей подростковой фазы развития. У вас тоже были сложности. Ну, расскажите, например, о том, как однажды папа повысил голос, и как вам было обидно. Потом обязательно спросите, а может быть, я тебя чем-то обидела, я тебя чем-то обидел. И хоть в натяжку, даже если вы абсолютно не помните, но хоть в натяжку вспомните. Может быть, когда-то вы не похвалили девочку за то, что она квартиру очень чисто сегодня почистила. Ну, что-то такое обязательное. Скажите, вот я прошу прощения, тогда я в бегах, я замоталась, там, не знаю, отчет писала. Может быть, тогда ты обиделась, потому что я бы обиделась на свою маму, если бы меня не поблагодарили. Вот действительно, я сейчас вспоминаю, в тот день наша квартира блистала. Ну, то есть как-то задним путем, наверное. Я думаю, что если вы вот так какое-то время эту интонацию душевную продержите, ребенок обязательно расскажет, что там произошло.
Ясно. А если, допустим, вот... Выяснилось, да, вот что там у ребенка проблемы в школе, его булят. Как не быть вот тем папой, который говорит, ты же мужик, ну что ты там, ой, ты что, это проблема, что ли? Как вот родителям, как вот сейчас?
Может быть, прежде всего, если они сейчас вас слышат, вот даже если прям на кончике языка вертится эта фраза, ну остановить ее, не говорить ее.
Какое слово?
Ну, ты мужик или не мужик, что там, сам не разберешься, что ли? Не говорить, даже если это прям просится. Понимаете, тогда уже нарциссизм папы включается. Потому что папе очень неудобно, что у него сын такой слабак. Это как бы ему пощечина, да? Но нужно понять, что ваш сын — это отдельная личность, у него своя отдельная история. Может быть, вам с вашим папой повезло, но вашему сыну на сегодня с его папой вроде как не очень повезло. Потому что нет взаимопонимания. Если бы изначально было это взаимопонимание, после первого же случая, после первой подножки в школе, ребенок обычно рассказал бы папе или маме, или брату, или хоть кому-то рассказал. А раз не рассказал, то, скорее всего, это вот, знаете, это как слабое звено, когда-то была такая программа, да? То есть самое слабое звено в вашей семье, и оно вот здесь вот прорывается. Ну, тогда всей семьей надо браться за это дело. Я не говорю о том, что сразу нужно хай-вай поднимать. Сначала просто разобраться, что там. Может быть, вы сможете быстро решить эту проблему. Ну, не знаю, например, девочку обвиняли в том, что она, не знаю, там, приблудная, там, безотцовщинная, что-то. Но мама очень честно рассказала, да, где папа, что папа. Устроила, может быть, встречу с папой, может, и в этом же городе, не знаю, может, в другом городе. И когда у девочки окрыляется тогда, когда глаза по-другому светятся, она сможет ответить своим обидчикам, что папа вообще-то у нее есть.
Как узнать, что ребенка в твоем доме булит? Какие они признаки?
Вы знаете, иногда, наверное, это же самое явление происходит в своей собственной родной семье. Когда кричат: «Эй, давай, подавай вот это вот так». Когда девочку, второклассницу, папа бьет за то, что она четверку по математике приносит. Это... Конечно, тогда эта девочка вообще будет молчать, когда в школе ее будут бить. Поэтому, может быть, сначала нужно у себя дома посмотреть, нет ли вот этого самого, нет ли в вашей семье собственного агрессора и собственной жертвы. Ну, тогда очень жаль. Потому что девочка, на которую кричали или повышали голос и руку поднимали дома, она будет считать, что это нормально, что в классе с ней так делают. Поэтому мне в голову даже не придет кому-то пожаловаться. А завтра она вырастет, она замуж выйдет, и ей тоже в голову не придет, что муж вообще-то не имеет права поднимать на нее руку. Но уже когда совсем до синяков дойдет, не знаю, и надо голову разбивать, тогда да, она пойдет уже движение, не молчи, из этого. Понимаете, вот я думаю, часть вот тех людей, которые сейчас в этом движении, это тоже, наверное, те несчастные девочки и несчастные мальчики, которые в школе вот прошли через это явление. Но ни школьные психологи, ни классный руководитель, ни родители, не знаю, там, в ВУЗ не подумали и им не помогли.
Ок, а если ребенок не жертва? То есть если вот, допустим, родители, вот, которые нас слушают вот прямо сейчас, узнают, и как они, кстати, узнают о том, что их ребенок агрессор, и что им с этим делать?
Наверное, сравнительно легко родители это узнают, когда агрессор очень открытый, то есть, ну, не знаю, там, брутального вида, там, грубые слова, он уже пьет, он уже колется, не знаю, ну как-то это сразу видно. Тяжелее, когда, понимаете, иногда мальчик выглядит прям паинька, вроде как учится хорошо, дома к нему никаких претензий, замечаний нет, но в школе какое-то у него совсем другое поведение. Родители иногда даже не верят, не может быть, это типа не мой сын, потому что дома он себя ведет по-другому. Но тогда, наверное, дома настолько подкрутили все его гайки, а где-то же ему выход нужен, и тогда, может быть, вот он в школе так ведет себя. Но чаще всего, и, не знаю, это стереотипно, что дома нету поведения приличного у родителей, и поэтому нет поведения приличного у школьника в школе или во дворе. Уяда не горсенушканда соналесенда, что мы в своем родном гнезде видим, мы эту культуру с собой ведем. И поэтому снова я возвращаюсь к родителям. Родители, где ваша ответственность? Вы родили ребенка, то давайте воспитаем и личность, и гражданина.
А как принять, допустим, если вот твой ребенок агрессор, что с этим делать и как с этим бороться?
Ну, вот то же самое, та же техника, разговор, вызвать на разговор по душам. И потом, конечно, помочь этому мальчику. Не знаю, там всякие спортивные секции, не знаю, сублимации. Может быть, он думает, что он такой брутальный, а давайте его поведем в мастерскую к скульптору, и, может быть, это как раз ему будет по душе куда-то. Ну вот мальчик теперь, вот, которого я вспоминаю тоже, который, как он хвастался в юности, держал там весь район, не просто школу, он район держал. Знаете, он, когда ко мне пришел, он был начальником отдела, очень интеллектуальный, очень интеллигентный. И никогда бы в жизни не сказать, что у него юность вот такая бесшабашная была. Ну, он одумался уже, когда студентом стал. Скажем так, какие-то у него мысли, mm-hmm. какие-то просветления. Сам себя привел в порядок. Ну, по тем временам тогда не было еще школьных психологов.
Ну, то есть через это надо было пройти. Вот про школьных психологов вот такой вот у меня вопрос. Буллинг, школьные психологи, психотерапевты, психиатры. Насколько опасно вмешиваться родителям или там учителям без вот специальных знаний вот в конфликты, то есть самим пытаться потушить или как-то решить этот конфликт? Или надо сразу, если там какой-то этот, сразу вызывать команду зачистки, там кучу психотерапевтов, и чтобы со всеми там работали по 36 часов в день?
Я думаю, что эта цепь, наверное, может быть разная. Самое главное, чтобы ребенок, особенно ребенок-жертва, понял мама, папа вместе с ним. А уже шаги могут быть и крутыми, и мелкими, и постепенными, и внезапными. И, конечно, все-таки нужно будет обратиться к классному руководителю. По логике предполагается, это тот педагог, который ближе всего. И если уже классный руководитель не знает, то чего уже там жаловаться? Я думаю, что ходить к директору школы, может быть, и толку-то мало. Тогда уже действительно уже школьный психолог. Может быть, каждый директор школы должен бы в начале школьного года дать психологам задания, потому что вот даже просто самый обычный проективный рисунок мы уже можем вычислить. Мазохистически устроенный человек, садистически устроенный человек, просто даже по рисунку, и тогда уже как бы быть настороже. Да, вот столько садистических тенденций вот в этом классе. Поэтому нет ли там буллинга? Уже можно задать этот вопрос или поставить вопрос. Или что-то слишком вот мрачный, темный рисунок. Не про суицид ли подумывает, а почему вдруг про суицид подумывает этот ребенок? И тогда снова, да, и родителей вызвать, поговорить, и с ребенком какую-то работу провести. В принципе, можно держать руку на пульсе. И потом, чаще всего все эти события бывают либо в школьном дворе, либо недалеко от школьного двора. Почему бы не увидеть это все?
Ну, то есть классный руководитель должен следить за этим, за всем, да?
Да, если классный руководитель устраивает время от времени именно душевные чаепития, обычно этот класс, он становится дружнее, они друг друга сами берегут и помогают друг другу. Тогда, может быть, уже класс с классом, это чуть другое. А угу. Самые болезненные моменты, когда внутри класса, потому что они знают слабые точки друг друга.
Маленькие зверёныши, как вы классно это сказали в самом начале. Будем теперь приветствовать так, дорогие наши слушатели и маленькие зверёныши. Другие маленькие зверёныши, мы начинаем наш подкаст.
Каждый из нас рождается с кровавой собакой внутри. Если у нас нет агрессии, агрессию другим добрым словом можно перевести как сила. Если у нас нет жизненной силы, мы просто тут же в роддоме должны бы и умереть. Если мы выжили, мы живем, значит, у нас есть сила. Но другое дело, что эту силу — это как атом. Либо мы атомную бомбу делаем, либо мы атомную электростанцию. И тогда где? Выбор же всегда за нами. Поэтому зверёныш тоже разный. Но пока он маленький, поэтому ему должны помочь.
Понятно. То есть вот эту тему надо воспитывать, да, в себе постоянно. То есть следить за собой, за агрессией, за семьей и за всем остальным. Отлично. Ребятушки, оглянитесь вокруг себя, посмотрите на свою семью, посмотрите на этот. Стране нужно много педагогов, психологов и хороших классных руководителей. Если не знаете, куда идти, идите на психологию. Потом, если не станете психологом, поймете, что это. На завод вы пошли осознанно работать.
Осознанность очень важна. Я все-таки возвращаюсь к вопросу о признаках того, что какой-то ребенок. Смотрите, мы знаем, что какой-то ребенок булится в школе. Точно, мы видели.
Кого-то преследуют, да?
Да, кого-то преследуют в школе. И, наверное, я не утверждаю, наверное, у этого ребенка или у таких детей будет какое-то характерное поведение в доме?
Конечно, это замкнутость. Это пасмурное настроение. Может быть, сегодня, если родители нас слушают, быстренько откройте, пожалуйста, Инстаграм или ВКонтакте. Ну, дети обычно там. И посмотрите, если есть селфи, если есть какие-то фотографии, посмотрите, как 2 месяца назад ваш ребенок выглядел, как он сейчас выглядит. И если последние 3 недели на его лице, на его фотографиях улыбки нет, ну, берите в охапку, обнимайте и разговаривайте с ним. А если наоборот вы заметили, что раньше не улыбался, теперь улыбается, тоже поговорите. Тоже, значит, какие-то радостные изменения. Но почему вы, мама или папа, об этом не знаете? Вообще-то желательно, чтобы мама с папой первыми узнавали об этом. Очень часто буллингу подвергаются новички, когда из школы в школу, не знаю, папу перевели из города в город или из нашего же, в одном городе, из района в районы. Знаете, желательно все-таки не менять. Если у вас есть возможность, не менять школу. Он уже привык к этой школе, у него друзья, товарищи, приятели. Особенно в средних классах, 6, 7, 8 классы. И хоть мальчик, хоть девочка, на новом месте очень тяжело. Это как же вот растение пересаживаем, он должен переболеть. Ну, условия могут быть разные, неблагоприятные. Я вчера только возмущалась, вчера только на приеме я услышала эту историю. За 9 классов, сейчас ребенок заканчивает 9 классов, он уже 7 школ поменял. Ну как так можно? Я не завидую этому ребенку. Это каждая школа, он снова должен, даже если он весь позитивный себя, но ему все время нужно завоевывать друзей, это очень тяжело. Он не успел завоевать, его уже опять куда-то переводят.
Почему-то этого ребенка переводили все время.
Я задала этот же вопрос, почему. А потому что родители снимали квартиру, и чтобы было проще и быстрее, где квартиру они подешевле сняли, в ту школу его переводят. Ну, я говорю, ну тогда же никакого уважения нету. Уважение вот к каким-то интересам своего ребенка. Он только-только друзьями обзавелся, вы его оторвали, а он защитить себя не может. А потом, там, наконец-то, они там обзавелись своей квартирой, это опять другой район и опять другая школа.
Хорошо, смотрите, замкнутость, пасмурность, это мы услышали, это да, признаки такие.
И еще родители будут считать, что он стал более ленивым и он стал более непослушным. То есть он теперь не слушается. А потому что у него вообще уже желания жить нету. А какое тут желание слушать вас, там выносить мусор или убирать квартиру? Иногда вы заметите, что раньше была чистая, опрятная девочка, а теперь она как-то даже в душ под огнем не ходит. Только вы когда огнемет наведете, может, тогда это тоже признак депрессии, это тоже признак того, что что-то с ней не то, что-то не то происходит. Обычно в этом подростковом возрасте мальчик, девочка, они впервые влюбляются, идет такая окончательно зрелая идентичность, я мальчик, я девочка, они начинают чистить, они начинают там за ногтями следить, за стрижкой следить, и если вдруг это все остановилось, тоже бейте тревогу. То есть очень у подростков, в принципе, это все на внешности, это все в поведении и на виду. Это взрослый человек уже может скрыть, что на душе кошки скребут, но подростки не могут. У них тело не обманывает. Понимаете, вообще в целом наше тело не обманывает. Словами они могут обмануть. Ну как? Как дела? Норма. Как дела? Пойдет. Словами обманул, но вы же по телу видите, вы по голосовым связкам, по интонации даже должны услышать. Что-то не то происходит.
Кажется, будет очень уместно, если вы расскажете про возраст молчания. Это когда вот с 13 до какого-то там момента, да, даже родители не могут достучаться до ребенка, что-то из него вытащив, какую-то историю, какую-либо.
Я думаю, все-таки у каждого свое. Но если в целом о подростках как о явлении, почему они не хотят с родителями разговаривать, но это не означает, что они замолчали. Они умеют разговаривать с подружками, трекают по часам, да, там, 3 ночи. Дело в том, что в подростковом периоде наконец-то от психологической груди мамы ребенок должен отойти. И он должен стать отдельной личностью. Вот почему подросток уходит на улицу, потому что он находит там себе друзей, себе подобных. А мама с папой — это как бы древние поколения, это старые поколения, ненужные поколения. Ну, до поры до времени это закономерный процесс, так должно быть. И поэтому, может быть, тоже очень грубо, но если мы держим собаку на длинной цепи, она думает, что она свободна и спокойно гуляет. Но если мы будем держать на коротком поводке, она и нас сожрет, и поводок сорвет. Поэтому с подростками примерно так, вот как на небольшом вулкане мы живем. Поэтому где-то вам не нравится, но определенную долю свободы подростку надо давать. А где-то, может быть, наоборот, вместе с подростком куда-то сходить и посмотреть, чем он дышит. Очень часто ведь родители не интересуются тем, что интересно подростку. Не знаю, завесили просто вот там, не знаю, какую-нибудь там фотографию. Это что такое? Это же зачем нужно? Раз и сорвали. Ну, это же его комната. Дайте какой-то уголок. Даже вам не нравится 350 раз. Не знаю, помните, когда вот всякие сумбурные, черные, да, всякие Эми или еще что-то было, да. Ну, вам не нравится, но ей же сейчас это нравится. Ну, потерпите чуток какое-то время.
А может, придется терпеть всю жизнь?
Может быть, да. Ну, это же твой ребенок, ты его любишь.
Это такое. Смотрите, давайте переместимся в класс, да, представим, что мы школьники. И как поступить школьникам или студентам, если их в одном классе кого-то булят? То есть я так понимаю, что в буллинге участвуют три человека, да? Это вот агрессор, жертва и наблюдатель.
У меня есть добрые примеры. Скажем, вот этот иногда, знаете, может быть, самый страшный случай буллинга, кстати, мы пока с вами говорим все тет-а-тет, да, когда всего 2-3 человека. Самый страшный случай, когда весь класс против одного. Это очень страшно, потому что одному против стада, против потока, это тяжело. И тогда находится, вот я сейчас тоже вспоминаю рассказы своих клиентов, тогда находится какая-нибудь девочка, она сама по себе добрая изнутри. Или иногда у этой девочки что-то, какой-то тоже свой изъян, скажем, она там предпоследняя, он был последний, она предпоследняя. И тогда, когда они вдвоем, уже легче, уже тогда в конце туннеля есть какой-то свет. И поэтому будем надеяться, что в каждом классе найдутся все-таки какие-то добрые мальчики и добрые девочки. И поэтому, может быть, родителям вот этих добрых девочек и добрых мальчиков время от времени тоже спрашивать, просто как дела происходят. Там, кто кого любит, кто кому нравится, кто с кем дружит, а с кем ты дружишь, а почему с этим дружишь, а почему с тем, а на дне рождения почему вдруг там Настеньки не было. Ну, как-то вот держать руку на пульсе. Иногда бывают очень активные мамы, не знаю, не обязательно члены родительского комитета, а иногда и члены этого родкома. Так вот, иногда вот просто какая-то третья мама со стороны, она может спасти всю ситуацию. У нас сейчас очень много молодых, психологически грамотных родителей.
Как ребенку противостоять буллингу? То есть представим, что мы в классе, и нас булят.
Посмотрите вокруг все-таки, кому на сегодня вы доверяете? Я согласна, может быть, на маму вы обижены, может быть, папа вас обидел, но есть какая-нибудь теплая бабушка, есть какая-нибудь теплая тетушка. Ну, напишите, позвоните, попросите помощи. Вы должны помнить, что вы все-таки на этом свете не один. Иногда, знаете, может быть, просто вот вы идете в слезах, потому что только что вас пнули, вас унизили, вам плюнули в спину или в лицо. Может быть, вот просто на остановке. Какое-то лицо вам понравилось, кто-то как-то заинтересованно вас посмотрел. Расскажите, поплачьте. И я думаю, этот взрослый обязательно вам поможет.
Можно вам написать? Или писать
обязательно, помогать? Обязательно. Почему нет? Меня найдете в Инстаграме, меня найдете где-то там в Гугле. Всегда можно написать по WhatsApp. Всегда найду какой-то выход. У нас, например, студенты Института психоанализа, им нужна практика, да? Им нужна стажировка, и иногда они просто бесплатно помогают, иногда за очень небольшие, что любой школьник может оплатить и 500 тенге, и 1000 тенге, любой школьник сейчас у нас может найти на эту помощь.
Угу. То есть, если вас ребятушки булят, вы, пожалуйста...
Обязательно
свяжитесь напишите с психологом, да? То есть есть бесплатные, да, психологи, получается, да, у вас?
Да. Есть, ну, может быть, в том случае, если вы не доверяете своим школьным психологам. А иногда бывают очень хорошие, добрые школьные психологи, опытные. И сначала, конечно, сходите, он здесь, рядышком. Ну, а потом уже тогда Анна Кудеярова поищите где-то у тетушки Гугл и обязательно что-то найдете.
В описании отлично будут все ссылки.
Угу.
Как защитить своего друга от буллинга? Вот класс или группа в университете или где-то, да? Булит моего друга. Да, как мне его защитить?
Если это ваш друг, я предполагаю, вы все равно знаете его самый теплый, тесный круг общения. Кто мог бы помочь? Конечно, если вам всего 12-13 лет, это тяжело друг другу помочь. Нам обязательно нужны родители. Поэтому, если вы друг, и у вас у самого хорошие отношения с мамой, с папой, поговорите. Вот сейчас как раз вспомнила случай. Помните, когда вот эти все истории пошли с синим китом? И вся история в одном классе началась с того, что вот такой добрый мальчик пришел маме и говорит: «Мам, вот мне очень нужна твоя помощь. Мой друг вот в таком состоянии, он хочет вот уже в 4 утра, ну что там, предпринять. Он уже знает, что должен делать его друг в 4 утра, потому что он его сопровождал. Я попытался с ним говорить, он не хочет меня слушать. Мам, что теперь делать? С одной стороны, мне тяжело, потому что я давал слово, что я буду держать это в секрете, но с другой стороны, я понимаю, чем закончится. Вот такой, ну, очень душевный такой парнишка попался. И у него с мамой хорошие отношения. Мама сразу прибежала ко мне. Тоже, понимаете, она не побежала ни к тому мальчику, ни к маме, чтобы их всех не пугать. И мы с ней посоветовали, чтобы не выдавая секретов, ну как сделать так? И мы очень мудро придумали. В этом классе вот эта мама, которая грамотная, из родительского комитета активистка, она просто провела вместе со своим сыном презентацию. Они не называли, что вот этот скоро собирается то-то, то-то делать. Но это вот актуализировалось, и во время обсуждения этой презентации тот, что-то много стали рассказывать, и как-то вот класс стал дружнее. И тот мальчик вот успокоился, потому что его друг передумал, он отказался от того сайта. Поэтому здесь, наверное, также можно прибегнуть.
Хорошо, если можете как-то помогите сами, если не получается, прибегните к помощи взрослых.
Знаете, мы еще о чем не говорили. Еще один вид тоже может быть он такой анонимный, иногда не очень анонимный. Через социальные сети, да, когда преследуют. Хоть ты большой, хоть ты маленький, это очень страшно. И особенно в подростковом периоде, когда ты сам еще только-только решаешь вообще-то, кем ты должен быть. И тут получается... Ну, может быть, там, я так понимаю, подписки, может, 256 человек всего, но ведь девочке-то кажется, что это весь мир теперь знает про нее, да? И как от этого спасти? И снова, ваш ребенок никогда не попал бы в такую тяжелую ситуацию, если бы вы дали ему адекватную повышенную самооценку. Человек всегда знает, ну и что? Ну и ты напиши, что у меня там кривые ноги. Но я прекрасно знаю, что я для своего папы, я принцесса. И лучше меня никого нет. И понимаете, потом там собака лает, ну, подумаешь, я закрою это, другое что-то там открою. Страшно, когда собака лает, и наш подросток падает под лаем этой собаки. А это снова родители виноваты. Почему вы не говорили с 3-5 лет, как ребенок стал это все осознавать, вообще с 3 дней от роду, что он очень хороший, что и глаза такие, и попа бразильская, и плечи крутые, не знаю, все-все-все там в порядке, и что ты нам всегда нужен. Ребенок, который уверен, что он нужен маме с папой, он всегда прибежит к маме с папой. И поэтому мама с папой, не знаю, может быть, всего на 3-4 недели опоздают, но они будут в курсе того, что с ним происходит.
Как заранее защитить ребенка, чтобы он не подвергся буллингу, там, приходя в новую школу, меняя коллектив или там... меняя место, где он живет, обучаясь в той же школе, может быть, дворовый какой-то буллинг.
Если вы знаете, что недалеко от вашего дома есть болото, вообще-то вы сами готовы и ребенка готовите к тому, чтобы он не ходил в ту сторону. И если на сегодня родители у нас все-таки грамотные, просвещенные, хотя бы это слово знают, если не буллинг, то хотя бы травлю, дедовщину и так далее, то вам нужно, как только вы переехали из школы в школу, из города в город, вам нужно с ребенком на эту тему поговорить, что такое возможно, что если зимой снег, то нужно готовить шубу и готовить удобную обувь. Поэтому смотри, мой мальчик, есть такое или нет, как тебя приняли, и поэтому особенно первые, вторые месяцы надо спрашивать, как ты сегодня день прожил, с кем подружился. И вообще заметно, если он понурый домой приходит, значит, за 2 месяца не обзавелся ни одним другом. А может быть, к вам в квартиру уже приходит один друг, второй друг. Если девочка появилась совсем замечательно, тогда, в принципе, ваши страхи были напрасны, и все в порядке. Может быть, именно ваши беседы о том, что такое возможно, поэтому будьте осторожны там. Здесь не повышай голос, здесь не надо там сразу рыпаться, потому что ты новый человек в этом классе. Присмотрись, да, в чужой монастырь со своим уставом. Я думаю, всегда профилактика важнее, чем уже потом. Школа психоанализа — это целая неделя интенсивного погружения в море, океан своей души и души своих близких. У нас приходят целыми семьями, у нас приходят маленькие дети, у нас приходят чуть ли не пенсионеры, у нас приходят специалисты и приходят просто люди. это интересное общение. У нас будут психоаналитики, это лекции, консультации, малые и большие группы, психоаналитики из Испании, из Америки, из Индии, ну и я, местный человек. Вы можете к нам прийти. Мы в этом году проводим школу с 1 по 7 августа. Здесь в городе красивый отель, большой бассейн, поэтому и в буквальном бассейне в реальном поплавать, и в море-океане своей души поплавать.
Как связаться?
Можете писать на мой WhatsApp 702-31-44-33. И у нас в Фейсбуке есть группа, называется «Психоаналитик Анна Кудеярова и ее единомышленники».
Вот там мы делаем все будут, объявления. Да, да. В описании оставим.
Да, я вам еще, если что, на WhatsApp перечислю.
Да, это будет круто. И, наверное, в чатик, да, добавим?
Обязательно мы добавим Анну к нам в чат в Телеграме. Будем сидеть. Я еще, кстати, открыл чат в WhatsApp. Только там три человека сидим, молчим пока. Пока поговорить нечем. Вообще, я призываю наших слушателей зайти в чат к нам в Телеграм и рассказать свою историю. Может, вы подвергались буллингу, может быть, вы булили кого-то. Вот такие истории. И как из этих ситуаций вы выходили, это было бы очень интересно.
Вы знаете, кстати, вот те, кто был преследователем, сейчас могут испытывать угрызение совести и раскаяние.
У меня есть знакомый, который вот реально издевались, и мы сейчас с ним иногда встречаемся, он меня спрашивает, зачем? Я это делал, он у себя спрашивает это раз. Я его был другом, я, получается, тоже был соучастником, мы друг друга спрашиваем, мы зачем это делали? Давай найдем этого человека и извинимся, и мы не можем найти этого человека.
Через социальные сети.
Не, вот как
вы знаете, тем, я расскажу своего примера. Я же 20 лет начинала работать, и где-то через 10 чем-то лет я стала осознавать, что первые годы я тоже была неумелой, неопытной, что с какими-то клиентами все-таки я обращалась не так, как следует. Вот какие-то угрызения совести пошли. Потому что, ну, не знаю, как молодая мама, которая слишком туго пеленала новорожденных своих детей, да, а сейчас вроде как я умею. И я тоже не знаю, клиенты у нас же конфиденциально, анонимно. Я откуда знаю, где они, что они, вообще под каким-то именем. Я просто взяла, тогда у меня был Facebook, я просто Facebook написала. Мои первые клиенты, первые, я вас благодарю, что много лет назад, когда меня практически никто не знал, вы мне доверились, вы пришли. Ну, я прошу вас прощения. Мне кажется, что какие-то интерпретации слишком жесткие были, где-то какие-то ошибки я допускала. Вы знаете, я была удивлена, было несколько ответов. И один из них меня совсем... Она даже помнила меня по имени, она так и написала: «Анна Ханам, расслабьтесь. Вы мне очень даже тогда помогли, я до сих пор помню». И вот как-то это прям было отпущение грехов.
Окей, хорошо.
Круто.
На этой замечательной ноте, Коля, я предлагаю закрыть вот этот эпизод. Мы завершаем первый сезон. Во втором сезоне мы уже увидимся в августе. Я надеюсь, Коля заговорит на казахском, я заговорю на казахском, гости наши будут говорить на казахском.
Штильдесюлимз,
Алла Бирса, Болашахта. В третьем сезоне maybe we will...
In English.
Talking in English. В общем, будет интересно. Подкаст не останавливается, развивается. Всем спасибо, кто этот сезон с нами провел. Для меня это вообще неоценимый экспириенс. Это реализация той энергии, которая где-то когда-то в школе заглушилась. Я его смог вот открыть и направить вот в это нужное русло. Всем большое спасибо. Особенно благодарю наших патронов, которые на Патреоне. Коля, тебе огромное спасибо, что ты в свое время вот так поддержал. Вот, Макс, я знаю, ты нас слушаешь. Спасибо тебе, брат мой, большое, что ты поддержал, что ты пригласил, приютил. Ты классный чувак. Не устаю тебя благодарить.
Спасибо тебе за то, что ты меня поблагодарил, ну и вообще за то, что ты меня вспомнил и позвал. Я хоть и отсутствую, но я все время мысленно с тобой, ты же чувствуешь вот эти вот все лучи добра, которые идут.
Я думаю, что нам жарко в последнее время.
Да. Это лучи добра. Я хочу поблагодарить Анну за то, что пришли, за классную передачу. Хочу поблагодарить наших слушателей, всех тех ребят, кто пишет нам в чате, кто слушает нас, кто рекомендует нас своим друзьям, подписывается, ставит лайки, шерит.
Да, за все хорошее, ребята, вам огромное спасибо.
Спасибо всем. Увидимся в следующем сезоне.
Пока.
Берегите себя.